Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06, столица, «Идем на восток» вместе с Русланом Курбановым, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Руслан, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Ну и прежде чем мы начнем наш с тобой увлекательный разговор, я бы хотел задать вопрос нашей аудитории. Как вы оцениваете ливанское движение «Хизбалла» и ее деятельность? Ну, вот в контексте противостояния Израилю. Пишите смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Ну и прямой эфир 8-495-7373-948. Звоните, делитесь своим мнением, задавайте вопросы мне и моему гостю. У нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва», где нас еще можно и посмотреть, не только послушать. Руслан, ну что скажешь про Хизбаллу? Почему это вообще важно для нас? Война там разгорелась не на шутку, они убили одного лидера, вроде как того, кто должен был прийти ему на замену. И вот сейчас шейх Наим Касем, очень такая серьезная фигура в Ливане и на всем Ближнем Востоке, возглавил Хизбаллу. Это, если кто не знает, на минуточку, не только 100 тысяч штыков, огромное количество оружия, техники, умение воевать, но это еще и политическая сила в Ливане, легитимная и очень-очень серьезная.
Вообще, с первого дня, как началось это противостояние, после 7 октября прошлого года, все понимающие востоковеды предупреждали, что достичь полного уничтожения повстанческих движений сопротивления в регионе будет невозможно. Я помню наши первые эфиры, когда на телевидении, на телеканалах российских мы говорили о том, что, послушайте, люди, это не какие-то отщепенцы. Это не какие-то там террористические группировки, это плоть от плоти палестинского и ливанского народа. Они выросли из этой почвы, как советские партизаны выросли из тех районов, из тех деревень, где они жили. Они защищают свою землю. И в итоге, через год, мы имеем такую ситуацию, что Израиль не добился ни одной из своих поставленных целей. Вот, хотите, вот давайте возьмем клочок земли, там, сектор Газа, да? Какие цели ставились? Во-первых, уничтожение движения «Хамас», освобождение заложников и ликвидация подземных туннелей. Ни одна из этих целей за год вот этой супервоенной милитаризированной державой Израиль не достигнута. Подземные коммуникации не уничтожены, заложники не освобождены, и «Хамас» как военно-политическое движение, группировка не ликвидирована. То же самое сегодня происходит в Южном Ливане, хотя там ситуация намного серьезнее, потому что Хамас на порядок меньшими ресурсами, возможностями и боевым потенциалом обладает, чем Хизбалла.
А давай вот прям несколько слов по поводу военных возможностей Хизбаллы, чтобы просто радиослушатели понимали, с кем сейчас имеет дело Израиль.
Во-первых, давайте скажем, что после, скажем, заката мусульманской цивилизации, подъема Европы, единственное огромное пространство во всем мире, которое было поделено на 22 государства, это арабское. То есть единый народ, говорящий на одном языке, у которого одна история, одни ценности, один пророк, одно священное писание, поделено на 22 государства сегодня. И они, ну, как бы сегодня независимые государства. Хотя раньше Палестина, Ливан, Сирия, Иордания, это все было, все единое пространство, ну, и включая всю Северную Африку, там, Ирак и так далее, и Аравийский полуостров. Вот представьте, если Россия проиграет сегодня на поле боя в противостоянии со странами НАТО, с Россией будет то же самое. Они планируют то же самое, поделить всю эту огромную страну на 22, на 52, на 82, там, на сколько угодно там государств. И тогда мы, наши потомки, возможно, будут думать, что так оно всегда было. Нет, не было. И вот сейчас на территории Палестины есть свое движение сопротивления, это Хамас, но они противостоят Израилю на абсолютно плоской, можно сказать, поверхности сектора Газа. Это прибрежная узкая полоска, такой strip по-английски, да? Что касается Южного Ливана, то это фактически ближневосточный Афганистан. Это ущелья, это горы, это леса, это подземные коммуникации в скаловых там каких-то породах и так далее, и так далее. Если Израиль не может на прибрежной полоске в течение года уничтожить туннели и как бы ликвидировать сопротивление, то что говорить об аналоге Афганистана, фактически, который нависает над северной границей Израиля. Именно поэтому израильские войска, именно поэтому Хамас не может войти на юг Ливана, не могут полноценно войти. Казалось бы, такая эффектная атака была с пейджерами связана, да, хотя уже мы осуждали, эти пейджеры могли в руках кого угодно оказаться, в руках детей, в руках стариков, женщин.
И оказались.
И оказались, и один из них даже гаджет взорвался у нас на Арбате, я не знаю, может, это ливанский студент приехал сюда, мы не знаем, кто, как он сюда попал, но это же просто это переход всех моральных ограничений и красных линий. Как можно взрывать массово в таком количестве? И тогда весь мир увидел новую сущность Израиля, что они могут взорвать все, что угодно, где угодно, и тогда уже и падение вертолета с президентом Ирана не выглядит как несчастный случай, потому что они могли взорвать все, что угодно на борту вертолета. И несмотря на такую эффектную атаку с пейджерами, несмотря на ликвидацию руководства движения Хезболла, казалось бы, входите, вот вам момент, это же, ну, как бы напрашивается любой логикой военной операции.
Ну, да? Да.
Как бы противник деморализован, устранено руководство, но они не входят.
Все думали, что это прелюдия к штурму наземному. Почему? Потому что были перегружены больницы, перегружены дороги, деморализована Хезболла, потерявшая своих руководителей.
Цепочка есть, там прервана, да, командная,
да,
и так далее.
Да, плюс логистическая связь и так далее. Но нет, да, действительно, этого не произошло.
Ну, они не входят, потому что они понимают, что это фактически ловушка, и живыми оттуда подразделения передовые уже не выйдут. Потому что юг Ливана, он, ну, как бы сами бойцы Хезболлы, во-первых, знают эту местность как свои пять пальцев, во-вторых, они ее изрыли, они ее подготовили, минные поля, заграждения и так далее, и так далее. Там будут чудовищные потери, которые уже скрыть армия Израиля не сможет. Хотя сейчас потери в секторе Газа, они засекречены. До сих пор эта информация закрытая.
А почему так упорно Израиль скрывает свои потери? Вот я смотрю, например, на ту же Хезболлу. После каждой атаки они готовят под каждого погибшего отдельный портрет с именем, с фамилией, да, и так далее. И выставляют это в своих соцсетях, на своих официальных ресурсах. То есть такое впечатление, что Хезболла своими погибшими гордится. А Израиль нам не хочет показывать
абсолютно,
ни потери, да, ни
абсолютно
имена.
Абсолютно точно.
С чем это связано?
Это связано с тем, что движение сопротивления питается героизмом мучеников. Что вот жертвенность мучеников, она воодушевляет новые поколения, чтобы встать в один ряд с ними и продолжать эту борьбу. Израиль, как община, этот этап тоже переживал в период своего противостояния Римской империи. Вот эти вот защитники, значит, иудейской религии, мученики Масады. Масада — это была крепость, это не сегодняшняя спецслужба, и пишется она не через О, а через А. Защитники Масады, они сопротивлялись точно так же римской оккупационной армии, как сегодня Хезболла и Хамас сопротивляются израильской оккупационной армии. То есть там жертвенность была на таком же уровне, да? И вот это вот появление движения зелотов, движения сикариев, это были такие, ну, диверсионные отряды иудеев, которые не могли смириться с тем, что какая-то языческая империя с голыми богами оскверняет их храмы и заставляет там признавать римского императора своим богом. Естественно, они строгие единобожники, не могли этого признать. Они сопротивлялись точно так же, как сегодня Хамас и Хезболла. Этот период в жизни еврейской общины, в жизни иудейской общины, он тоже был. Мы этого не отрицаем и считаем всех жертв вот того сопротивления мучениками. Мы считаем мучениками, мы мусульмане считаем, и я думаю, христиане тоже должны считать, потому что они, и убежден, что считают, потому что они сражались за истинную веру. Но с тех пор Израиль очень сильно изменился, это мягко говоря, да? Вот сегодняшний Израиль что из себя представляет? Это не религиозное государство, во-первых. Во-вторых, это не государство, скажем, где равные права и возможности для всех, даже еврейских общин. Вы посмотрите сегодня, кто у руля власти находится. Сегодня у руля власти в Израиле находится только одна еврейская община. Это ашкенази. Европейские евреи, которые получили европейское образование, значит, выбрали светский путь своего развития и встали на путь такого еврейского национализма, да, сионизм, значит, это и есть еврейский национализм.
Но там же есть и религиозные сионисты.
Да, есть религиозные сионисты, но это они уже потом, сначала вообще религиозные люди не хотели признавать Израиль.
И до сих пор таких много.
Вы посмотрите на кадры, как учреждалось государство Израиль. Нет раввинов, нет чтения молитв, ничего нет. Это абсолютно светское националистическое государство было такое же, как Турция Кемаля Ататюрка. Какое отношение Кемаль Ататюрк имеет к исламу? Он ислам фактически выдавил из политического поля. Вот есть турецкий национализм, есть еврейский национализм. Один называется кемализм, другой называется сионизм. Дальше возьмем другие общины. Вот сефардская община, которая исторически существовала в Северной Африке и в Испании, пока их там не полностью реконкиста не вычистила всех. Сефардская община, фактически, она, ну, отстранена от власти. Вы покажите мне хоть одного сефардского еврея, который мог возглавить за последние там несколько десятилетий еврейское государство. Ни один представитель сефардской общины не имел шансов возглавить Израиль.
Хотя в Османской империи их было большинство.
Конечно.
Среди евреев.
Да. Возьмите третью общину, Мизрахим, это восточные евреи, которые там жили в Йемене, жили в Ираке, жили в Иране и так далее, и так далее. Где представители общины Мизрахим где-нибудь на видных постах? Нет. Возьмите горских евреев, их то, вот, или бухарских евреев, что, ну, фактически это одна община, да? Они тоже отстранены от принятия решений. Только ашкенази, вот это вот сугубо светское, европейское, образованное в понятиях такого, скажем, nation states, Израиль, mm-hmm. да, национальное государство, только они сегодня управляют Израилем.
Американо-ориентированные.
Американо-ориентированные, да. Что касается самих арабов, что касается мусульман, да, и христиан тоже, палестинцы, христиане и христиане, которые проживают в Ливане, мы с религиозными иудеями, как они утверждают, мы всегда найдем общий язык. Но когда к нам приходят вот эти вот, похожие на киборгов, эти светски ориентированные националисты, которые не признают даже право людей на то, чтобы поклоняться в своих мечетях, в своих храмах, которые с очень большим уровнем унижения даже относятся к христианской общине, ну как можно с этим смириться? Поэтому сопротивление будет, скажем, воевать до последнего. И эта война, это противостояние растянется на долгие годы. Что касается самого Израиля, почему для них так чувствительны эти потери? Да, я так немножко с экскурсом подошел к этому вопросу. Сегодня израильское общество, оно очень, скажем, на высокую планку поднимает ценность человеческой жизни. Это европейские ценности,
да.
Эпохи просвещения.
Мы помним Гилада Шаледа, которого обменяли, да, на огромное количество палестинцев.
И вот это вот, скажем, это ахиллесова пята современного Израиля. Они залезли в регион, который живет мученичеством, со своими европоцентричными, американоцентричными там ценностями о том, что жизнь ценна, и ценнее жизни израильского солдата ничего не может быть. Там они обменивают тысячи палестинских заключенных на жизнь одного там еврейтора, или кто он там, сержант Гилад Шалит был.
Но ты говоришь об этом как о каком-то негативном факторе, хотя сами израильтяне всегда этим очень гордились и ставили нам себя в пример, дескать, вот видите, как у нас ценится человеческая жизнь.
Смотрите, первые поселенцы, которые приехали в Палестину и начали выдавливать арабское население, с их стороны жертвенность в 40-е, там, в 30-е годы, она была намного выше, чем сегодня есть в израильской армии. Здесь работал закон, который открыл Ибн Хальдун. Закон трех поколений, когда первое поколение жертвенных людей приходит на новые территории, осваивает там, завоевывает, противостоит там, готово жертвовать своими жизнями. Потом приходит поколение их сыновей, уже отстраивает мирную жизнь, и поколение внуков уже уже не хочет умирать, уже не готовы жертвовать своими жизнями. Вот сегодня в Израиле в армии служат третье, четвертое, может быть, пятое уже поколение после тех первых поселенцев, которые готовы были жертвовать своими жизнями.
То есть это как плохие времена рождают сильных людей, сильные люди рождают хорошие времена рождают слабых
людей. Слушайте, ну сытый Израиль, там, я не знаю, коктейли, там, смузи на берегу, там, Средиземного моря, там, все эти набережные, там, бренчат на гитарах и так
гей-парады
далее.
Гей-парады в Тель-Авиве.
Гей-парады в Тель-Авиве. Ну, куда им умирать? А там, как бы, можно сказать, наследники, потомки Салахуддина, которые готовы положить и свои жизни, и жизни даже последующих поколений, готовы положить на алтарь свободы и на алтарь того, чтобы жить сообразно своим представлениям о достоинстве верующего человека. Ну, по крайней мере, ну, каждый верующий человек, который живет сообразно Писанию, Торе, там, или Библии, Евангелию, или Корану, они все должны понимать друг друга в том, что достичь довольства Всевышнего для верующего является высшей целью. И как сопротивлялись религиозные иудеи Римской империи, так сегодня и сопротивляются палестинцы и ливанцы Израилю, который на самом деле чем является? Он является таким форпостом Римской, современной Римской империи, это Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Они вынесли этот форпост свой на Ближний Восток и сказали, что это будет государство Израиль. Но на самом деле государство Израиль плоть от плоти европейского, американского современного общества.
Задают вопрос, скажите, пожалуйста, будут ли бомбить аэропорт Бейрута, как вы считаете?
Я думаю, что Нетаньяху готов будет пойти на самые отчаянные меры, лишь бы сохраниться у власти. Каким образом он это может сделать? Вот когда 7 октября случилось, все увидели, что это страшный провал израильской разведки и израильского руководства. Они проспали это нападение. И, естественно, это был страшный удар по позициям самого Нетаньяху. Он мог вылететь из своего кресла. Единственное, что его могло удержать в кресле, это введение военного положения. И пока идут боевые действия, никто в Израиле не поднимает вопрос об отставке Нетаньяху. Потому что это консенсус израильского общества, что пока идет война, мы политические распри оставляем. И в итоге Нетаньяху растягивает всю эту войну бесцельную. Они там, вот я не знаю, в этой кровавой каше уже год топчутся в Газе, не достигая никаких результатов, теряет солдат, сегодня вторгается на юг Ливана, пытаются показать, что это вторжение, хотя на самом деле это не полноценное вторжение. Только ради одной цели, чтобы Нетаньяху досидел до того момента, когда Трамп победит на выборах и войдет в Белый дом и скажет: «Биби, молодец, ты продержался, все, давай, вот тебе еще новый ярлык на книжение».
И в этом контексте они могут долбануть вообще по любому объекту в Ливане.
Причем не только для того, чтобы растянуть нахождение Нетаньяху у власти, но и для того, чтобы обрушить рейтинги демократов, потому что Байден и Камала Харрис терпеть не могут этого Нетаньяху, и для того, чтобы они проиграли, для того, чтобы показать американскому избирателю, что демократическая администрация не справляется с замерением Ближнего Востока, я думаю, что Нетаньяху может пойти на самые отчаянные шаги, долбануть и по аэропорту Бейрута, и, может быть, даже совершить новую атаку на Иран.
А ты действительно считаешь, что Трамп в случае победы скажет: «Биби, молодец, вот тебе еще оружие, вот тебе поддержка, мы с тобой». Все-таки, да, несмотря на то, что Трамп был беспрецедентно произраильским президентом, и его администрация была беспрецедентно произраильской, мы помним, что они убили Касема Сулеймани, иранского генерала, что они перенесли посольство в Иерусалим и сделали еще очень много произраильских шагов, все-таки тогда не было нынешнего контекста военного, политического. Сейчас, в случае, если Трамп приходит к власти, он погружается в совсем другую атмосферу, и тут я бы, кстати, не спешил делать выводы. Все-таки он бизнесмен, он прагматик, и он, прежде всего, американец, пусть и тесть религиозного еврея и израильского лоббиста.
Ну, здесь изменилось все. Вот за этот период, пока демократы находились у власти, изменилось все. Во-первых, Ближний Восток весь в огне. И эта ситуация угрожает обрушить вообще всю систему безопасности, которая была выстроена после Второй мировой войны, и где США играет ключевую роль в обеспечении, там, ну, как гарант, я не знаю, этой безопасности. Это все может рухнуть в один момент.
Ну, помнишь, они же шикнули во время Суэцкого кризиса в 50-е.
Да.
И Израиль отступил с Британии, с Франции. Вот абсолютно. Сейчас почему они не могут шикнуть, топнуть, хлопнуть? Ну, а почему не делают?
Могут, но сейчас, во-первых, к каждому нужно победить. А победить в США, не поддерживая Израиль, невозможно. Бросив его один на один с движениями сопротивления, не победить, бросив Израиль, в США невозможно. Но после победы, возможно, риторика изменится и у демократов, и у самого Трампа. Далее что происходит? За этот год Израиль сам себе обрушил все те позиции, рейтинги, свое вот это привилегированное место в мире, которое было достигнуто на, значит, истории Холокоста, о том, что Израиль это, ну, как бы община пострадавшая, наиболее пострадавшая во время Второй мировой войны, и они имеют право на какое-то особое отношение. Сегодня, во-первых, идет ползучая такая ревизия Холокоста среди самих европейцев, потому что они говорят, мы устали от этого мифа, мы устали чувствовать себя виноватыми. Вы посмотрите на подъем правых движений в Германии, в Австрии, что происходит. Сегодня фактически вот эти вот зигующие там, допустим, лидеры, да, правого фланга, они сегодня одни из самых популярных.
Ну, прости, можно я вмешаюсь? Мне кажется, что эти лидеры, они больше исламофобы, нежели юдофобы. У них с Израилем и с нынешней израильской элитой как раз нормальные отношения.
Насчет исламофобии я согласен. Я говорил сейчас о готовности многих усомниться в версии Холокоста.
Но... И мы, кстати, мы против, кстати,
да. этого. И, да. это даже не самое, наверное, масштабное то, что происходит. Дело в том, что вот этот имидж ближневосточной демократии, вот этот имидж Израиля справедливого государства, что Израиль — это военная держава, которая может там одним махом, там, десятерых побивахом, да, это все рухнуло. И сегодня европейская молодежь, американская молодежь, в том числе из богатейших семей, выходит против Израиля на многомиллионные демонстрации. И сегодня они занимают кампусы европейских, американских университетов. Это будущая элита, которая завтра будет править европейскими странами, завтра будет править США. Они пропитаны антиизраильской, антиимпериалистической такой повесткой, готовы поддерживать Палестину. Давайте вспомним, что произошло с Европой, что произошло с США после того, как молодежь, протестовавшая в университетах Европы и США в 68-м году, она пришла к власти. Вы понимаете, мир меняется вот в такие ключевые моменты. Далее, вы говорите о еврейском зяте-лоббисте Трампа, Джаред Кушнер, да, муж Иванки Трамп. Но дело в том, что у него за годы, пока он, значит, был отодвинут от президентского кресла, у него появился еще один зять. У него вторая дочка, Тиффани, вышла замуж за арабского миллиардера Майкла Буласа ливанского происхождения. Сегодня второй зять Трампа — это ливанец.
А он также привержен идеям, скажем, ливанского сопротивления, как Джаред Кушнер, идеям израильского
сионизма. Он, может быть, не привержен идеям ливанского сопротивления, но когда он... Я вообще думаю, что он, может быть, и христианин тоже, ливанец.
Ну, почему бы и нет?
Но когда уничтожают твою родину, когда уничтожают то, чем ты гордился, то, о чем тебе рассказывал отец, дед там, и так далее, то, с чем ты связан миллионами связей, естественно, как его сердце может не обливаться кровью.
Ну, я смотрю на нынешних ливанских некоторых политиков, которые во всеуслышание предлагают, в общем, договариваться с Израилем и, значит, ругают, я так мягко выражусь, Хизбаллу.
Сегодняшние арабские суннитские лидеры тоже предлагают договариваться с Израилем, но это не значит, что они готовы терпеть огромное количество жертв и массовое кровопролитие, разрушение древнего очага, древнейшего очага цивилизации не только на Ближнем Востоке, вообще во всем мире. Потому что Ливан это легендарная Финикия.
Конечно.
Это легендарная Финикия, это очаг, где вообще письменность появилась, алфавит первый появился на этой земле. Первые очаги, ростки цивилизации здесь появились.
Конечно, Сирия, Ливан, Угарит.
Конечно, абсолютно.
Мы это все прекрасно помним. Давайте сейчас ненадолго прервемся, небольшая реклама. А я напомню, что мы говорим все-таки про Хизбаллу, и после рекламы продолжим говорить именно про это ливанское движение.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с Русланом Курбановым. В начале программы я задал вопрос. Что вы думаете про партию Хизбалла в Ливане и ее деятельность? Вот некоторые из ответов моих подписчиков. Эти ребята в тапках и с повязками на голове бьются как львы, хоть и уступают по вооружениям Израилю. А если еще Иран впишется серьезно, то мы увидим 51-й исход евреев. Ну, я бы не сказал, что это ребята в тапках с повязками на голове. Мы оцениваем, но и в наших рядах нет единства. Так, это я не очень понял. Ливанцы должны оценить, они там живут. Вот. Львы в человеческом обличье. Ну, в общем, больше позитива, нежели негатива. Хотя, я все чаще сталкиваюсь с тем, что в России не очень понимают сущность Хизбаллы, не знают историю Хизбаллы и, в общем-то, привыкли поддаваться вот этим скорее израильским, американским нарративам, согласно которым Хизбалла – это террористическая организация, в общем, дикие люди, которые ничего не умеют, кроме как стрелять и кричать «Аллах Акбар». Значит, вот, вот мог бы ты немножечко пояснить, что это за Хизбалла такая, и почему нам важно это обсудить сегодня в эфире?
Ну, во-первых, я подхвачу твой как бы, ответ, что это не ребята в тапках. Ну да, ребята в тапках могут быть там в Йемене, там, не знаю,
Ансару. И то, кстати,
обладают не ракетами, тапках, которые бьют по Илату. Но Хизбалла, во-первых, это наследники древнейшей цивилизации, общины, которая живет в древнейшем очаге земной цивилизации вообще. Во-вторых, это община испокон веков держала средиземноморскую торговлю. Я уже не говорю про то, что там первый алфавит в этой земле появился. Они держали средиземноморскую торговлю. В-третьих, можно сказать, первая банковская система международная сложилась именно в этом регионе. Потому что между колониями Финикии, материковой Финикии, нужно было поддерживать отношения, нужно было обмениваться там какими-то суммами там, и так далее, и так далее. Первая банковская система, первая финансовая система, первая, скажем, система формирования колоний, морская торговля, первая цивилизация, вся оттуда вышла. И Ливан в этом отношении, он является Швейцарией и Францией Ближнего Востока. То есть это такой финансовый центр. И Хизбалла, кроме того, что они являются таким боевым формированием, они опираются на этот многовековой опыт Ливана, вот этого ближневосточной Швейцарии и ближневосточной Франции. Они люди очень образованные, они люди очень структурированные, они люди, которые очень системно выстроили финансирование, вооружение, логистику собственных боевых частей. В ситуации полной блокады Ирана и самого движения Хизбалла, они придумали финансовую систему, они даже придумали собственный банк, который функционирует без банкоматов и функционирует без системы SWIFT. То есть они привозят наличку в Ливан, и они придумали внутреннюю систему, как эти деньги перераспределять между активистами своей организации, между различными подразделениями своей организации и так далее, и так далее. То есть это непростые ребята. Они на каждую хитроумную, не знаю, новацию в израильской армии, они отвечают собственными инновациями. Понятно, что сегодня, вот давайте послушаем, чтобы пояснить, да, что происходит. Послушаешь любого израильского пропагандиста, они как хвастунишки себя ведут. Мы самая сильная армия в мире, у нас там F-15, F-16, у нас там F-35, да, у Ирана нет собственной авиации и так далее. Послушайте, если бы вы были 40 лет под санкциями, мы бы посмотрели, какая была у вас авиация. Но когда вам перенаправляют артиллерийские снаряды, ракеты, истребители, бомбардировщики с США, причем даже не прося за это денег, США просто снабжают израильскую армию нужным количеством боеприпасов, просто так. Откуда они могли появиться в Израиле, если у них нет собственного производства? А Иран, который находится 40 лет под санкциями, отрезан вообще от международной системы переводов, отрезан от нормальной международной торговли, они сами развили собственную ракетную программу настолько, что сегодня Израиль содрогается от ракетных ударов.
Я, кстати, об этом очень подробно писал у себя в Телеграм-канале. История, на самом деле, удивительная и достойная экранизации. Казалось бы, при чем тут Каддафи? Да. Но действительно, был такой эпизод, он описан многими историками в Иране, но я услышал это из интервью одного иранского генерала Ибрагима Рустами. Он рассказывал, как Каддафи согласился во время Ирано-Иракской войны поставить иранцам ракету, чтобы те ее запустили по Ираку, потому что тогда Багдад систематически очень часто обстреливал территорию Исламской Республики, а у иранцев просто не было ракет, только советские скады, которые, в общем-то, на 300 километров могли стрелять. Так вот, Запад, узнав об этом, сильно надавил на Каддафи, да, и тот поддался и приказал тем советникам военным, которые сопровождали эти ракеты, в общем, повернуть назад, вывести из строя все ракеты. Но ракеты физически остались на территории Ирана. Никто и подозревать не мог, что иранцы эти ракеты смогут разобрать, в общем, потом собрать. И, в общем-то, с этого началась ракетная программа. Был такой человек, Тегеранимо Гаддам, который считается отцом-основателем вот, ракетной всей этой истории в Иране. И дальше КНДР вот, помогли немножечко. Вот, тогда весь мир был против Ирана, кстати, включая Советский Союз. И иранцы на этом этапе даже колючую проволоку сами не производили. Mm-hmm. И обувь для солдат. Им понадобилось 10 каких-то там 15 лет, чтобы обзавестись крутыми ракетами. Ну а дальше, как развивалась история, вы прекрасно знаете, сегодня у них есть гиперзвук.
Абсолютно, точно. Я сам летал в Иран, я провожу там большое количество мероприятий.
А сейчас прошу прощения, давайте вот мы прям примем звоночек и продолжим. Угу. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Добрый.
То, что Ближний Восток в огне, это понятно. Мы видим, что Тель-Авив убивает десятки тысяч ни в чем не повинных жителей, детей. Система безопасности может рухнуть, тоже понятно. Израиль обрушивает и свои рейтинги, и наносит сам себе вред, и особенно в перспективе, тоже понятно. Скажите, а ради чего он все это делает? Какова политическая цель Тель-Авива? Ведь там далеко не дураки сидят. Ради какой политической цели решает израильская армия? Воюет она. Хизбаллу уничтожить, им практически это сделать невозможно. Они тоже это, наверное, понимают.
Ну, понятно. В общем, ну, какова глобальная цель Израиля?
Какая конечная политическая цель? Ради чего он все это делает?
Понял. Спасибо. Понял. Спасибо вам. Спасибо за прекрасный вопрос.
Для того, чтобы пояснить цели, которые преследует Израиль, давайте рассмотрим это на нескольких уровнях. Все-таки, несмотря на то, что Израиль сегодня светское государство, в нем, как арматура в железобетонных конструкциях, все-таки прослеживаются идеологические религиозные мотивы. Потому что само название Израиль, во-первых, оно взято из иудаизма, это имя пророка Якова. Цели, значит, возродить там вот как бы вот... Общину Сиона, она тоже религиозными мотивами...
Ну, земля обетованная.
Земля обетованная, обещанная Богом, как говорится, да. И даже сегодня во многих аспектах построения государства Израиль мы видим эти религиозные мотивы. Эти светские сионисты Ашкенази все равно пронизали все свое государство, идеологию религиозными мотивами. И понятно то, что они узнали из детства от своих бабушек, дедушек, там, или где они там в ешивах обучались и так далее, в синагоге ходили. Они понимают, что главная цель израильского сообщества — это возродить былое величие, расширить свои границы и так далее, и так далее. И я так понимаю, что в светском таком преломлении, в политическом преломлении в головах лидеров сионизма, они хотят построить Израиль до уровня, скажем, региональной, крупной, даже мировой державы. И если, допустим, предположим, расширение границ за счет Иордании, за счет Сирии, за счет Синайского полуострова, как это нарисовано у них на картах, вплоть даже до Ирака. Это огромная, крупная ближневосточная держава, которая получает доступ к нефтяным ресурсам, к газовым ресурсам. И тогда уже, как пишут некоторые комментаторы, после Пакс Британика, британского владычества в мире, после Пакс Американо, американского владычества в мире, тогда может наступить эра Пакс Иудаика, когда миром, там, ну, не знаю, Ближним Востоком и миром правит еврейская община.
Но это же как-то вообще очень неправдоподобно. Мы же понимаем, что подобного рода, прежде всего, военная экспансия, которую ты описал, немыслима без поддержки Соединенных Штатов Америки.
Абсолютно, точно.
Более того, и если даже им удастся, например, все это захватить вместе с нефтью, с газом, со всеми природными ресурсами и народонаселением, удерживать это без гаранта в лице США тоже невозможно.
Изначально, как я предполагаю. Мы же видели, что Троцкий тоже провозглашал пожар мировой революции. Потом, потом эти идеи были чуть пересмотрены, скорректированы. Идея мировой исламской революции тоже наверняка, многие слышали, провозглашалась в первые годы иранской революции. Но сейчас Иран научился сосуществовать с огромным количеством государств, которые окружают его. То же самое, первые сионисты тоже могли провозглашать амбициозные цели мирового уровня. Но сейчас Израиль понимает, что он даже с Хамас и с Хизбаллой не может справиться. Хорошо, это первый уровень идеологический, идеологическая мотивация по построению большого Израиля. Второе, сегодняшнему населению Израиля уже тесно в его границах. Израилю нужно пространство. И не хватает питьевой воды, не хватает сельскохозяйственных угодий и так далее, и так далее. Далее, Израиль мечтает прорыть канал. Второй Суэцкий канал через свою территорию. Этот канал должен начаться на севере сегодняшней Газы и повести в Красное море. Если Израиль получает в свое распоряжение второй Суэцкий канал, тем самым он получает, во-первых, доходы, он получает возможность регулировать международную торговлю, он получает важнейший рычаг влияния на мировую экономическую систему. Кроме того, на шельфе Газы обнаружены богатейшие запасы природного газа. Просто, понимаете, такой даже игра слов получается, да? Природный газ на шельфе Газы. Газа Марин 1, Газа Марин 2 и так далее. Израиль сделал все, чтобы жители сектора Газа не получили доступ к разработкам. Хотя Джаред Кушнер даже предлагал, давайте мы начнем добычу газа, и тогда Палестина сможет существовать самостоятельно. Это, конечно, было кошмарным сном для, для израильской элиты. Они сделали все, чтобы заблокировать палестинцам доступ к разработкам газовых месторождений. И если сегодня сектор Газа будет уничтожен, то Израиль получает возможность к разработке газовых месторождений, он становится газовым гигантом Ближнего Востока. Понимаете, здесь уровней, целей достаточно много, и плюс, если Израиль рухнет, то вот этим вот, сколько там, 7, 8, 10 миллионов населения Израиля, им нужно куда-то разъезжаться. Поэтому они, естественно, тоже бьются за то, чтобы их государство там, ну, просуществовало хоть какое-то время. С другой стороны, над ними нависает, во-первых, 400-500 миллионное арабское окружение, я уже не говорю про 1,5 миллиарда мусульман. В таком окружении сохранить вот этот клочок земли Израиль без прямой поддержки США невозможно. Но когда-нибудь эта позиция по поддержке Израиля в США может ослабнуть, несмотря на то, что там религиозные евангелисты, которые являются христианскими сионистами, об этом мало кто знает, что есть христианские сионисты. И вообще христианский сионизм был первым до появления иудейского сионизма, еврейского сионизма. Первыми сионистами, которые начали грезить о возрождении Сиона, это были христиане-евангелисты. И в их представлении в 17 веке что-то щелкнуло, у них появился какой-то догмат, что судный день не наступит до тех пор, пока всех евреев не собрать на святой земле. И отсюда родилась смычка, что, значит, христиане западного полушария должны поддерживать иудеев для того, чтобы они собрались на святой земле, возродили там свою общину, и тогда наступит судный день. Но христиане-сионисты молчат о том, что должно произойти согласно их убеждениям с евреями. Они там должны быть уничтожены согласно их убеждениям. Они об этом молчат. И когда мы спрашиваем евреев, иудеев, верующих, мы говорим, вы понимаете, ради чего вас американцы собирают на святой земле? Они говорят, мы, конечно, это понимаем, но у нас собственный сценарий развития событий. Угу. То есть сегодня они пользуются друг другом.
Каждый думает, что он использует друг друга. Есть еще один аспект, я не могу его не произнести. Они не мытьем, так катанием, они делают все, чтобы государство Палестина не было построено.
Да.
И война в этом смысле, причем война бесконечная, это единственная возможность сдержать вот этот процесс строительства государства Палестина, который назрел, за который выступает весь мир, да, Организация Объединенных Наций и так далее. То есть 7 октября, по моему глубокому убеждению, для израильтян не только трагедия, но и возможность
уничтожить
как можно больше палестинцев и притормозить этот неизбежный процесс, процесс начала строительства государства Палестина. Ведь убив как можно больше детей, они оставят их родителей один на один с идеей когда-нибудь отомстить. Убив на глазах детей их родителей, они делают из этих детей, ну, боевиков,
Да.
Людей, которые вырастут, возьмут в руки оружие, в общем, не будут заниматься бизнесом, не будут заниматься политикой. Это не нужно Израилю. Они будут воевать, а значит, будут законной целью для Цахала. И вот это вот, как говорится, вот этот порочный кровавый круг, да, вот это порочное кровавое колесо должно постоянно крутиться. Пока оно крутится, никакого государства Палестина не будет. А вот ты очень хорошо добавил, что государство Палестина, это значит, что Палестина будет богатая, у них там газ, Палестина будет независимая, она будет сотрудничать с Ираном, она будет, да, сотрудничать с теми странами, на которые у Израиля есть определенные, в общем-то, претензии. Претензии по союзничеству, торговле и так далее. Вот до 7 октября мы все слышали о том, что вот Саудовская Аравия со дня на день подпишет Авраамово соглашение, как это сделало, как это сделали Объединенные Арабские Эмираты, и не только.
Да. Что касается сегодняшнего сопротивления, я хотел бы озвучить еще один аспект. Во-первых, сами израильтяне уже не хотят погибать. Скорее всего, когда-нибудь Израиль дойдет до такой стадии, когда они начнут посылать вперед наемников. Через эту стадию прошли все нации, все общины, все государства. Через это прошла Европа, через это прошел Ближний Восток, когда сами арабы уже перестали воевать, начали нанимать там, в том числе из мамлюков, из янычар, начали сельджуки, османы создавать армии. Израиль когда-нибудь дойдет до такого состояния, что они перестанут сами воевать. Уже сегодня качество израильской армии, качество человеческого материала, качество даже политической элиты Израиля очень сильно упало по сравнению с 40-ми, 50-ми годами. Это уже не тот жертвенный человеческий материал. Во-вторых, есть как бы формула, которую вывел опять-таки израильский военный теоретик Мартин Ван Кревельт. Он сказал, что крупные державы, если они долгое время не могут победить какие-то партизанские, повстанческие движения сопротивления, это для них оборачивается поражением. Потому что в глазах всего мира, в глазах собственного граждан, люди видят, сколько можно лет воевать, а противник никак не кончается, никак не уничтожается. Это говорит о слабости этого государства, это говорит о невозможности этому государству победить, и тогда вера в это государство у жителей подрывается.
У нас еще один звоночек есть, давайте примем. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно. Походу, звоночек немножечко сорвался, да?
Давайте я тогда закончу мысль Ван Кревельда, потому что у него там была вторая часть этой формулы. Ага. И когда он говорит, что движение сопротивления, подобное сегодняшнему Хамас и Хезболле, для них победой оборачивается, если они могут сохранить самих себя от полного уничтожения. Если на протяжении длительного срока они могут поддерживать свою боеспособность, это в итоге обернется для них победой.
А долгое время это сколько? Вот Хизбалла уже там больше 40 лет держится.
Но государство крестоносцев, которое полностью по своим контурам повторяет территорию сегодняшнего Израиля, просуществовало на Ближнем Востоке около 100 лет. 100 лет. Это почти 3-4 поколения, которые понадобилось мусульманам и Ближнего Востока, чтобы подготовить поколение победителей. Ведь Салахуддин не на пустом месте появился. У него были два поколения учителей. Как минимум, Имадуддин Занки, который начал первое сопротивление крестоносцам, его сын Нуруддин Занки, который уже воспитал Салахуддина, и передал ему, можно сказать, готовую конструкцию победы. И Салахуддин, опираясь на предыдущие достижения двух поколений, он смог просто взять Иерусалим, да?
Да.
Все было подготовлено к этому. И то, что касается Израиля, понятно, это не произойдет в одночасье. Сколько ресурсов вложено со стороны США, сколько ресурсов вложено со стороны богатейших еврейских семей по всему миру в укрепление обороноспособности Израиля. Понятно, что подобные военно-политические проекты не взять с наскока. Но, тем не менее, я приведу еще один пример. Давайте вспомним историю рабовладельчества со стороны западного мира, да, европейцев, там, американцев и так далее. Они долгие десятки лет эксплуатировали рабский труд, пока сами жители этих стран уже сказали, ну, хватит, уже сколько можно, мы не можем в современном мире позволить себе использовать рабский труд. Хотя до 50-х годов 20 века в Бельгии существовали человеческие зоопарки, куда привозили детей там, и подростков из Африки. Сами европейские общества, американские общества, они изжили вот этот рабский труд, издевательство над ними и так далее, и так далее. Когда-то современная Европа и США тоже скажут: хватит, хватит поддерживать сионистов. Потому что это кровавый режим, геноцидальный, который ни во что не ставит жизни окружающих народов. Мы не можем дальше финансировать армию детоубийц, убийц женщин, уничтожителей мирного населения. Этот рубеж тоже когда-нибудь настанет.
При этом, Руслан, ты так говоришь, что нашим радиослушателям может показаться, что речь идет чуть ли не об уничтожении Израиля. Но я-то считаю, что это не так, и никто не говорит об уничтожении государства Израиль, и в Иране, кстати, об этом никто не говорит. Говорят о строительстве двух государств, говорят о строительстве Палестины, говорят о сосуществовании
абсолютно,
израильтян
абсолютно
и палестинцев.
Против чего мы выступаем? Это мы выступаем против человеконенавистнического режима сионизма.
Да.
Вот как был демонтирован национал-социализм в Германии, так и должен быть демонтирован сионизм в Израиле. Но после демонтирования, после демонтажа национал-социализма, немцы же никуда не делись, Германия никуда не делась, они продолжают жить на своей земле. То же самое касается сегодняшнего Израиля. Понятно, что уже несколько поколений евреев живет на этой земле, они родились на этой земле. И если будет демонтирована система сионизма, то мы выступаем за поиск новой модели сосуществования евреев, арабов, мусульман и арабов-христиан на святой земле. На мой взгляд, несмотря на то, что вот озвучивается версия о создании двух государств, на мой взгляд, два государства — это потенциальное сохранение конфликтности на долгие годы вперед.
А как будет
тогда? Я убежден, что святая земля должна быть единым политическим духовным пространством, и я выступаю за то, чтобы на этой земле было создано единое государство для евреев, арабов-мусульман и арабов-христиан. Это возможно объединением сегодняшнего Израиля и палестинских анклавов, и отстранением от власти сионистов, и установлением какого-то, я не знаю, ну, поочередного правления, или коллективного правления, или разделения властей, как оно было сделано в Ливане. Ведь сегодня даже в Европе несколько этнических сообществ прекрасно сосуществуют.
То есть как в Ливане будет, например, президент мусульманин, премьер-министр иудей и спикер парламента христианин?
Это всего лишь как бы версии того, как это возможно. Ну, посмотрите на Бельгию, посмотрите на Швейцарию.
Ну, интересно.
Да. Несколько общин могут жить в рамках одного государства и строить процветающую экономику, политическую систему. Я убежден, что эта земля должна получить название не Израиль, не Палестина, а, допустим, Бейт-Макдис, допустим, да, святой дом, святая земля, или Бейт-Макдис на иврите, и где одинаковый доступ к святыням будут иметь и христиане, и иудеи, и мусульмане. И, возможно, мировое сообщество должно быть гарантом мирного существования этого единого духовно-политического пространства.
Знаешь, ну это хорошо на бумаге, да забыли про овраги. А как быть с армией, а спецслужбы, экономика и так далее? Вот в рамках единого государства как же это все поделить? Сказать, вот снять этих вот оголтелых ультраправых сумасшедших, я согласен. Да. Но ведь остается огромное количество институтов в Израиле, которые, ну, вряд ли пойдут на такое слияние. Да и вообще не очень понятно, как это технически произвести.
Давайте я приведу исторический пример. Когда мусульмане зашли на святую землю...
Только у нас 4 минутки остается.
Да, когда они вошли в Иерусалим, евреев там практически не было. Святая земля была заброшена, мусульмане вернули иудеев на святую землю. И с тех пор шла невероятно великолепная, блестящая эпоха мирного сосуществования. Иудеи были министрами в составе мусульманского государства. Они были врачами халифов, доверенными лицами, которые входили в покои, обслуживали семью там, и так далее. Они были величайшими учеными. Самые великие умы иудейского богословия появились в мусульманской Испании, в мусульманской Турции, османской, на мусульманском Ближнем Востоке. Мирное сосуществование христиан, иудеев, мусульман возможно, и мы будем всеми силами этого добиваться.
Но видишь, даже вот сейчас ты говоришь, да, евреи в составе мусульманского государства. Любой израильтян тебе скажет, этому не бывать.
Нет, это был исторический пример, но мы же не говорим, что мы возрождаем ту модель.
Ну, понятно.
Я говорю, давайте строить новую модель. Давайте строить. Если для этого нужно демонтировать сионизм, мы его демонтируем. Если для этого нужно демонтировать арабский национализм, который не приемлет евреев на святой земле, мы его тоже будем демонтировать, потому что мы против национализмов. Мы за то, чтобы люди, живущие по святым писаниям, люди, поклоняющиеся на святой земле у своих святынь, должны иметь одинаковый доступ и возможности мирного сосуществования.
А армия должна быть в таком государстве?
Но это же не мы здесь придумываем.
Нет, ну раз уж мы вот тут рассуждаем, фантазируем. Не, ну ты предложил интересную модель. Почему? Да. В рамках эфира мы можем порассуждать, предложить что-то, чего, возможно, никогда не будет. Но это же интересно. Да. Вот армия, да, как, по-твоему, должна быть? И из кого она будет состоять? И как она будет функционировать? Буквально одна минута.
Я думаю, что это должны решать сами жители Ближнего Востока. Все конструкции обсуждаются, все варианты возможны, лишь бы не было крови, лишь бы не было ненависти, лишь бы не было заявления о том, что мы уничтожим вас. Нет, мы уничтожим вас. Вот из этого тупика нужно выходить. И все больше людей доброй воли по всему миру, верующих, неверующих, без разницы какой национальности, они все это начинают сейчас именно понимать.
Да, лишь бы не было войны, согласен. Традиционно закончу свою программу восточной притчей. Шел как-то путник и увидел факира, который очень умело управлялся со змеей. Тогда путник воскликнул: «Какой же ты смелый человек!» На что факир сказал: «Знаешь, есть три вида смелости. Безрассудная смелость, смелость дурака, когда он просто не понимает уровня угрозы и идет на рожон, в лобовую. Есть смелость умного, есть смелость, точнее, героя, не умного, героя, который, в общем-то, понимает, что ему противостоит, но, сжав кулаки и зубы, идет побеждать. И есть смелость умного, который просто владеет ситуацией и понимает, как и что работает. В общем, какая смелость у израильских солдат, какая смелость у солдат Палестины и Ливана, решать вам. А у меня в гостях был Руслан Курбанов. Спасибо тебе огромное за то, что пришел.
Искренне благодарю за приглашение. Зовите.
Да, обязательно. Через недельку увидимся и обсудим что-нибудь новое, интересное. Ну, понятно, в рамках программы «Идем на Восток».